гаворыць Радыё Свабода пры мікрафоне Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Пражскі акцэнт». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-ы указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць юрысты прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Аляксандр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дак вось, у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты, з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Аляксандр Цэцура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-ы указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось, паводле звестак Міністэрства эканомікі, з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-ы указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смяротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чому это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумачьте, чому вось уже баланс сходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, поплатить за офис. Либо самому сесть и проработав 13 лет и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, як яна будет меняться, коли он перерегистрируется у ПУП, у приватное унитарное предприемство. Чому гэта для яго смерть, и коли гэта смерть, чому вось 11 064 на гэту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба разуметь, что кольки предпринимальников только и бизнесов. И для некого гэта смерть, а для некого снижение податков. Смерть гэта для тех, кто гандлюе замежным неким товаром. Яны насамрэч привозят гэты товар без паперов всяких. И паперы яны гэты атрымаць і не могуць, нават тэарэтычна, таму што там гэтыя паперы не даюць. А ў свой час дзяржава пайшла з прадпрымальнікамі на кампраміс, яна вырашыла не патрабаваць з іх ніякіх папераў на тавар, а замест гэтага браць з іх адзін падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэты адзін падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ти маешь ты прибыток, ти не маешь ты прибытка, гроши от тебе поступают. Некоторые предпринимальники, яны навод выиграют от того, что яны створят юридичные особы. Для некого это означает снижение податков. И вот, например, коли индивидуальный предпринимальник оказывал послуги и был не на одином податке, а на агульной системе податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податка обкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менш податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працу у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малые затраты, як, наприклад, у аудиторських неких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Магчыма, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, але ж це інша справа. Тобто можна обійтись без бухгалтера, коли ти сам устанеш вести бухгалтерський улік. Магчыма, так само обійтися і без офісу. Зараз можна реєструвати унітарне підприємство на хатнім адресі, і навіть держава відмовилася від того, що буде спагнаць больш вялікія камунальныя плацяжы.
Я хочу заўважыць, што і гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, страйк і акцыя 10 студзеня мела чыста эканамічны характар. Змест далоў 760 указ. Ніякіх там далоў Лукашэнка, ніякіх там Беларусь у Европу, ніякіх там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Прычым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку ще репліки на конт вот попередніх питанняў. Влада тут лукавіць, калі кажуць, што такога типу бізнесу няма нідзе. Дробны бізнес, ён існуе паўсюль. Кіёскі такія, як у нас ёсць, там і ў Празі, і ў Парыжы, і тамтейшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць. здавалось бы, натуральный экономичный процес. Ну так мы им вот допоможем, примусим их померти своими указами. А, дарыцы, соправдной смертью для предпринимальников было бы уведение мытной межи из России. Бо, как тут уже говорили наши удельники, значная частка ихнего бизнеса, это как раз привоз товаров из России, замежных, там, китайских, турецких. Это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанды. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют? Ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность блока улады была, как показал митинг и шесть. Можем уявить, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, видовочно, что этого не дозволили б, и улады в этом сенсе предпринимальников трошки побоиваются, и есть за что. Вот особливость этого этапа как раз тем, что не было ранее, вот вы приводили приклады, что ранее уже улады наступали на предпринимальников, але не было николи такого напруживания в этой борьбе, такого противостояния решениям улады, бо сапраўды предпринимальники отчувают, что им апошнее решение погрожают просто знишением, как типу, как классу. И на этом этапе борьбы у них появилась такая некая рашучасть отчаю, коли удельники митингу и шести, навык некоторые там кричали, ну где это ОМОН? У меня такое назирание, что больше из них, конечно, не ожидают идти в политику, и они просто оказались выкинутые в политику, и они ее не цікавились ранее, и они не хотели, да не умеют ее займаться. Подчас этого митингу и шести, и они не ведали, что робить, не ведали, куда идти, не ведали пляну поводни, не ведали, как будут реагировать улады. Все это отбывалось достаточно стихийно. Все это показывает, что это люди просто соправды, как я уже выразился, решившись отчаю, их туда вылучила. Ну а методы лады, они ведомые, и они керованы наиперш супрать лидеров. И они видят, что коли посеять раздоры помеж лидерами, коли их самих изолевать, посадить на сутки, то это в певной ступени может подорвать потенциал усёй агульной массы предпринимальников.
Александр, а як бы вы оценили ступень тиску на предпринимальников, вот принамсі на этом тыдні то, что было. Зими обыходятся як с оппозицией. Ці все ж таки Віталь має рацію, коли говорить, ну что ж таки влада крыху и побоивается предпринимальников.
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования. Потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
Абмеркаванне пратэстаў дробных прадпрымальнікаў у праскім акцэнце працягнецца праз хвіліну. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
Завтра у гэты ж час слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Слова аўтару Віталю Сямашку.
А Апошнім разом быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольнены. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
На хвалях свабоды далей гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш, можа яны проста как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка эканомікі.
Натуральны працэс, ён з'яўляецца натуральным, і яго падштурхнуць немагчыма. І калі нехта штосьці падштурхоўвае, гэта ўжо не натуральна, а штучна нейкі працэс. Гэта па-першае. А па-другое, нельга казаць, што на захадзе ў нейкіх развітых краінах дробнага бізнесу не існуе. Ён існуе менавіта ў такіх формах, як і ў нас. Напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах каля 80% бізнесаў яны юрыдычнымі асобамі не з'яўляюцца. Там неці 20-22% карпарацыі, якія з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. Менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведамства. У той же Германіі юрыдычнымі асобамі з'яўляюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасцю, акцыянернае таварыства, а усялякія камандытнае таварыства, гандлёвае таварыства і прыватныя бізнесы, яны не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. І такі вось прыватны прадпрымальнік можа мець неабмежаваную колькасць сваіх супрацоўнікаў, тут ніхто іх не абмяжоўвае. Іншая справа, што калі прадпрымальнік мае, ну, 50-100 супрацоўнікаў, калі ў яго дастаткова вялікі абарот, яму выгадна становіцца юрыдычнай асобай і з арганізацыйных, і з эканамічных мэтаў. А што датычыцца вось такіх вось гандляроў, якія стаяць на рынках, ну так, калі ў нас будзе мытная мяжа з Расіі, калі ў нас будуць створаны нармалёвыя ўмовы для увозу тавараў, то дробныя гандляры яны неяк адыдуць, таму што калі будуць крупныя гандлёвыя сеткі, калі яны змогуць легальна ўвозіць дастаткова вялікія партыі тавараў, ну так цяжка будзе прадпрымальнікам канкурываць з імі па цане. Але ж прадпрымальнікі тады змогуць адысці ў нейкія іншыя нішы, яны змогуць адысці ў сферу паслуг, яны ж змогуць ствараць нейкія дробныя свае шапікі тыя ж, якія будуць гандляваць нейкім таварам, можа быць, і не такі, які патрэбен кожны дзень. А што датычыцца эканамічных ці палітычных патрабаванняў, ну, эканоміка гэта ж з'яўляецца самай вялікай палітыкай. Калі нехта выдвігае эканамічнае патрабаванне, так ён патрабуе нават большага, чым патрабуе самая наша, як кажуць, беларуская тэлевізія, адмарожаная пазіцыя. Калі нехта патрабуе адраджэння беларускага языка, это адно. Калі нехта патрабуе грошы, так это ж нашмат для ўлады больш болезненна. А што датычыцца таго, што з прадпрымальнікамі абыходзіцца больш жорстка, ну так я лічу, што насамрэч прадпрымальнік знаходзіцца у большай залежнасці ад улады, чым супрацоўнік, напрыклад, на тым жа заводзе, бо прадпрымальнікам ёсць што губляць, а улады есть механизмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той жа дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця б таму, што іншых работнікаў ёй узяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа проста закрыць яго бізнес, ды ўсё, і пакупнік пойдзе ў крамы і набудзе там тавар, можа трохі даражэйшы, але ж гэты фінансавы паток пойдзе ў іншы карманы, можа дзяржаве так і выгадней.
Если взять Россию, Украину, то там существуют законы о малом бизнесе, по которым они четко и жестко работают. У нас же закона нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Тиганков, вы уже сказали про то, что улады обыходятся с предпринимальниками все ж куды больше лагодно и куды больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за это там 2 месяца, все это 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою ту думку, что влада менавіта подчас митингу 10 студеня обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам і проста ўлады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А ў астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партыяў. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайте працягнем за гэты час, за гэты 3 месяцы, можа, да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад
прадлення указу ЧУП, да, в какой-то степені збіць накал протеста, нести путаніцу 760-го указа і 302-го. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населения, которую им нужно.
Не все, а лишь мат с тех предпринимальников, которые не имеют наемных сотрудников, которые работают индивидуально, которые навод и не спошивают своим больше поспешным коллегам, которые имеют тем большие обороты, больше грошу. Так что сказать, что есть некая одинная оппозиция. Оппозиции шмат, и громадство нас з одного пункту гледження воно підтримує, з другого його ні. І коли казати про середніх і білоруса, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати, а потім він пойде на кермаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якоїсь є міркування у громадстві на конт індивідуальних предпримальників, воно вельми суперисливе.
У цілому громадстві є спочування предпримальникам. Люди бачать, як не тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперш для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання з цих товарів після знищення предпримальників, воно відбудеться, і його відчують найперш малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, багатые у Ждановичах одения не купляют. Ну, до того, что правда, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябро, и многие знакомые с этими проблемами, и повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого выйти на подтримку предпринимальников. Ну, люди живут своими проблемами. Люди, например, так мы добре ведаем, вельми подтримливали основные лозунги социального марша. На социальный марш вышло 1500 человек. Тут то же самое. Спочивание и подтримка не означая никакую готовность до денег. Ну, але что можно сказать, что вот эти кроки, увеличивающие кольки предпринимальников, мы уже говорили про это, и они все-таки коли были еще некие, скажем, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их зачем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали юрист і предпримальник Сергій Беликін, лідер дробних предпримальників Солігорську Олександр Цицура і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрій Дракохруст. У гэтый час завтра в нашому ефірі прогучить передача «Білоруське заміжжя».
Недавно у Вильні віншавали з 90-годовим юбілеєм Веру Симоновну Шостак, былую вучаніцу Віленской білоруської гімназії. Міжвоєнная Вільня. Дух білоруської гімназії, куди Вера Спорочанка Шостак приїхала з родної вёски після уговору свого земляка Бориса Кіта. Романтична історія кохання, білорущина просто як натуральна частка життя. Зустріча з Верою Спорочанкою Шостак, якої сповнилося 90, у новому випуску передачі «Білоруське заміжжя».